Итак, приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». В эфире программа «Новостной собор». Меня зовут Антон Филиппов, я ее ведущий. В гостях у меня отец Душан Михайлович. Михайлович – это фамилия, правильно?
Правильно.
Батюшка, подскажите, в каком храме вы служите?
Ну, первый вопрос, почему Михайлович – фамилия? Потому что серб, да. У нас отчества нет, но фамилия Михайлович есть. Угу. Поэтому Душан Михайлович без отчества. Служу я в Вознесенском храме города Екатеринбурга.
Поздравляю вас с возвращением.
Спасибо.
Очень рад вас снова видеть в наших стенах.
Взаимно.
Снова в Екатеринбурге. Как поездка, батюшка?
Очень хорошо. Мне так понравилось. Мы с семьей были в Белграде, в Сербии еще, в Черногории. На машине проехали по всем местам. Природа, надо сказать, в Сербии очень красивая. Я, насколько понимаю, россияне больше знают Черногорию. Понятно, ну, да. Почему, потому что там море тянет все время туда, но черногорская природа очень красивая, и там в горах, не только где море, там в глубине тоже, но сербская тоже прекрасная страна, так что всех приглашаю, кто может посетить Сербию.
Да, для наших слушателей я еще раз все-таки повторю на всякий случай, что батюшка, отец Душан, он родом из Сербии, потом долгое время служил в Чили священником, да. И вот сейчас он уже больше года живет и трудится, значит, в городе Екатеринбурге в России, вот в Вознесенском храме. Я предлагаю нам вернуться к обсуждению наших новостей.
Угу.
Мы с вами взяли такую концепцию расширить их от христианских как бы в международные просто новости уже, да, так сказать. Политобзор такой некий делать. Первая новость, она такая, ну, разогревающая, входящая. Прокуратура обязала Следственный комитет проверить заявление москвички о домогательствах посла Швейцарии. В марте экс-сотрудница посольства Наталья Полуэктова рассказала свою версию произошедшего. Она заявила, что посол Ив Росье пытался изнасиловать ее летом 2018 года. Получив отказ, поставил ультиматум об увольнении. Тогда Наталья ушла по собственному желанию, а Росье отозвали на родину. Посольство задолжало ей 5,5 миллионов рублей. Вот что вы на это вообще можете сказать? Я не конкретно имею в виду, что да. вот в данной ситуации виновата она или он. Я просто в целом от таких новостей. Как вы же вот за границей служили, с посольскими миссиями виделись? Неужели это такое вообще посол, просто в моем понимании, это такое, это очень высокий груз ответственности, да, такой высокий чин, который требует самоконтроля жесточайшего? Неужели вот так, такое в их дипломатическом корпусе возможно?
Но я опять повторяю, я не знаю детали, но я хотел сказать, что сейчас это стало модным, особенно в США, такие запоздалые реакции на то, что случилось, типа там 4-5 лет назад, или 10, или даже 30 лет назад. Вот я понял, на что хотел бы обратить внимание. Поэтому мы же знаем, что недавно уничтожена просто репутация нескольких человек важных. И вот этого француза, который должен был стать президентом этого международного фонда, да, его уничтожили в течение там пару недель.
Накануне.
Да, да. Поэтому это сейчас используется как механизм какой-то. Вот этот продюсер тоже, который американский.
Вайнштейн.
Да, да, да. То есть, к сожалению, то есть, в принципе, мне кажется, если что-то произошло, жертва обычно заявляет сразу, да, если она под стрессом, что-то там, что-то, она идет сразу, жалуется там полицейский там участок и так далее. Если прошло там года три, и она вдруг вспоминает то, что там было,
кстати,
это, и вот попробуй выяснить, что было, как оно было, и что сейчас подразумевается под этим. Приставал, да, как он приставал, что делал. Я, насколько знаю, вот, как ты сказал, я встречался и много раз был в посольствах, послы вообще живут довольно отдельно от остальных, от корпуса сотрудников, да. То есть, там консулы, там всякие атташе и так далее, они более как-то участвуют все время какой-то жизни. Они очень часто, послы, живут вообще отдельно.
Вот я об этом
в резиденциях своих, там, как правило, они женаты, они приходят только когда нужно какие-то там встречи организовать или что-то. То есть они не сотрудники посольства, они не сидят в офисе с утра до ночи, и как обычно бывает, да, в таких ситуациях кто-то там, какая-то сотрудница, что-то у них там,
тем
не знаю, произошло.
Тем более в дипмиссии с какой-то местной жительницей, сотрудницей.
Тем более, да, потому что, во-первых, в любом посольстве очень так смотрят на тех, которые из других, да, которые не свои, да, сотрудницы, допустим, да, с другой стороны, они всегда под прицелом, да, то есть никому даже в голову не придет что-то там. Хотя, конечно, я опять не повторяю, не знаю детали, не могу говорить, но то, что я знаю, то какая картина у меня есть, это вот так, что послы просто и даже мало вообще контакта имеют, даже со своими самыми, так скажем, близкими сотрудниками, потому что они живут, как правило, отдельно. И поэтому я думаю, что сейчас просто эта мода, это не очень хорошее явление, конечно, потому что, понимаете, сейчас любого мужчину может уничтожить, буквально, я говорю, в течение там несколько дней, просто найти несколько женщин, которые скажут, что где-то там 2010-м мы сидели вместе, он мне что-то сказал, и он меня обнял, да, или он, как он обнял, вы же знаете, мы же, допустим, люди делают фотографии, да, ставят рядом, и они обнимаются, вот пойди докажи, как он обнял, и что он хотел или не
что
хотел.
Он там сказал,
или сказал на ухо, или не сказал. Потом в тот момент, может быть...
Он даже, может, и не помнит уже.
И не помнит, конечно, а кто помнит?
Вы очень верно подметили, что ведь это тренд сейчас. Вот тогда, возвращаясь опять к нашим извечным разговорам о западных ценностях и новой этике, как они переворачивают с ног на голову все принципы, традиции.
А в принципе, если пойти дальше, почему это делается, это все касается вот этой тоже... каких-то вот, скажем, намерений, может быть, каких-то групп, чтобы отделить людей друг от друга, дистанция, чтобы была. То есть, чтобы отделить родителей от детей, да, потому что это тоже, да, насилие.
Как там это все называется это... же, ювенальная
юстиция. Ювенально, да, вот это, что дети должны чуть не воспринимать родителей как врагов каких-то. А также разделить мужа жены, потому что он насильник сейчас это, да, вот многие сейчас говорят, что это чуть ли треть или там половина браков, там насилие, да, и так далее. Потом бабушек и дедушек, внуков и так далее. И также отделить просто мужчин от женщин, потому что и так сейчас все сложнее и сложнее людям познакомиться. И это проблема, я уверен, у многих. То есть и до этих наших последних времен, как скажем, было сложно познакомиться. Знаете, в те времена раньше было очень все хитро продумано. Вот я, читаешь романы, там балы, да, там был бал такой-то, там они встретились с глазами, там все, потом они потанцевали. Потому что даже так было все сделано, чтобы молодые могли друг друга увидеть и безнаказанно войти в контакт. То есть даже мероприятие, так скажем, одежда была совсем другая. Допустим, те, которые были замужней женщины, то есть в 19 столетии, у них все вот эти платья, они очень тяжелые, они длинные. Да? То есть замужная женщина, у нее уже есть дочь там, или сын и так далее. То есть не предполагается, что она будет там что-то танцевать или что-то делать. Муж тоже такой статный, он там рядом. А молодые, легкие каких-то платьях, видно, что она или он, они не в браке. Да, или было потом на улицах, у нас в Сербии это назывался корзо, то есть в маленьких городишках или неважно где, есть просто улица, где молодые ходят. Не было кафе тогда еще, там 50-60, это все было еще только в начале. И люди просто ходят, и все выходят туда, молодые, знакомятся, смотрят друг на друга, то есть это место встречи. А в сегодняшнее время... Все сидят по домам, интернет, отношения только как бы в основном через интернет, и это очень опасно, потому что человек может создать вообще картину о себе неправильную, конечно, совсем неправдоподобную, скажем так. И еще добавляется то, что сейчас, допустим, я об этом слышал, мне рассказывали, допустим, в Испании. В Испании то же самое, как и в многих странах. Подойти к девушке, которая нравится, это опасно, потому что сразу она может заявить там, о чем-то. Вот когда я в Чили работал, был такой случай, проходила ну, женщинам, кажется, приятного, наверняка выглядела неплохо там, просто ходила по улице, а рядом был человек, который продавал овощи. И вот как она прошла, он так вслед сказал: «Какая вы прекрасная», или что-то такое. Просто раньше на такой комплимент женщина
все
бы... Да, она заявила в суд, и он получил срок. Правда, не до, ну, там, не знаю, 10 дней или сколько, но это говорит, до чего мы дошли. Он ничего не сделал, он просто, он хотел, да, он сказал, типа, да, он сказал: купите у меня, вы же такая, ну, такая красивая женщина, могла бы у меня, допустим, купить что-то, допустим, что-то в таком духе, не более. Так она пошла, заявила полицию, что он, как бы, видите, как угрожает ей, что он обратит внимание на ее физическое,
нарушает,
да, физиологические, да, то есть качества, так скажем.
Я с этим сталкиваюсь регулярно. Ну, я себе позволю с точки зрения молодежи. Очень популярно в молодой среде сейчас, не только среди девушек, что вот, да, интересно, но и среди ребят, молодых мужчин. Такой, так, как бы, подход, что очень важно выстраивать свои границы личные, но из разговоров, из общения, точнее, с этими людьми, я не могу понять, да, вот как можно нарушить мои границы, да, если я, ну, то есть, если человек, грубо говоря, никаких радикальных действий не предпринимает, да, то есть, почему вдруг это стали мои личные границы? Я же в социуме живу. Я в разговоре с ними понимаю, что это люди просто, как правило, очень... такие, ну, некрасивое слово, но промытые, я бы сказал, и придерживающиеся западного, западноевропейского и прямо западного толка. Они очень своеобразный у них подход к жизни. Ну, я думаю, вы представляете, о чем я говорю. Это такой прямо отдельный класс уже людей. Они наточены на такой... они очень скрупулезно относятся к своим делам, наточены на исключительно...
На себя.
На себя, и все сводится к материальному вниманию. Никакого вот поверхностного, дополнительного, да, что-то вот сверхматерии, какого-то глубины где-то в чем-то, может быть, как бы это ни было банально, но души уже не ищется, как бы.
Ну, к сожалению, да, это в России появляются такие, да. Хотя русские всегда, наше понимание иностранцев всегда, это нация душевных людей. Но в последнее время я замечаю, вот сейчас в самолете был, тоже заметил таких людей, которые абсолютно по-западному выглядят, и мыслят, и себя ведут.
Абсолютно. Это, да, и западные люди, они не просто поза, они уже западные.
Да.
То, что они живут здесь, это только временная ошибка. Батюшка, такой вопрос. Вы знаете, что такое ГКЧП?
Более того, я был в Москве.
В те дни.
В те дни.
Я просто учился. Да. Я просто нашим слушателям хочу напомнить, что 30-летие вот буквально прошло ГКЧП. Наверное, конечно, многие слушатели были очевидцами этих событий. Ну, если не очно, то хотя бы современниками, я имею в виду, этих событий. Просто я, допустим, даже не родился в то время, но для меня это там такое, знаете, очень конкретное, понятное событие истории своей страны, которое я, ну, может быть, не досконально, но довольно хорошо представляю, что это такое. И тут вышла аналитика, соцопрос, что оказывается 74, ну, по разным данным, там, 7, плюс-минус 70% населения страны России не могут вообще понять, что за аббревиатура ГКЧП. Не знают,
да,
просто. Вы представляете себе?
Да, странно.
И я просто почему вам задал новость? Вы когда сказали, что мы в этом виноваты, есть такая новость, как бы, точнее, комментарии на эту новость, что вот 70% населения не в курсе про ГКЧП, точнее, не могут понять, что это за аббревиатура и что она означает. Там так новость была написана, и комментарии к ней: те, кто управляют СМИ, управляют нашими мыслями. Кто управляет нашими мыслями, те управляют нашими СМИ.
Угу.
Такая новость, она вроде такая очевидная достаточно. Но вот вы сейчас сказали, что действительно в этом виноваты мы, и ведь не поспоришь. Сами же вот все все сделали.
Ну, в плане ГКЧП или в плане того, что никто не знает о ГКЧП?
плане, да, что никто не знает. И ну, про то, да. Что зато все знают Ольгу Бузову.
Да, да.
Я ну, вот это имею в виду.
Да, да, ну, люди, людей настраивают на поиски не той информации, можем сказать так. Противостоять этому очень трудно, особенно если человек молодой. Поэтому здесь как бы виноваты, да, больше всего мы старшие. Вот, а я не могу даже упрекать детей или вот то поколение, которое даже не родилось в это время, потому что откуда им знать это все, если об этом, в принципе, мало говорят и вообще не говорят. И до сих пор как бы не ясно, что именно было вот тогда. С одной стороны, есть как бы понимание, сейчас уже более ясное, но не до конца. Поэтому я прекрасно помню эти дни. Вот как
вы прямо в Москве были?
Я был именно в Москве, учился в Гнесинском институте тогда. И помню это утро, когда...
А вы участвовали?
Нет, я не участвовал, но я помню, как я встал утром, включил телевизор, и там вдруг... «Лебединое озеро». Вот
было. Вы поняли что-то сразу или
нет? Было странно, я не мог понять, что происходит.
А на улицу, если видно?
Ну, дело в том, что Москва огромная, все это происходило только в центре. Как всегда, я скажу, когда происходят такие события, когда смотришь по телевидению, кажется, что, ну, допустим, вся страна горит. Вот, допустим, сейчас Афганистан, да?
Да,
кажется,
да, да.
Что везде, повсюду...
Там что ужас, талибы просто каждый
день режут
всех. Да,
да, бегут какие-то... Там какие-то талибы, которые убивают всех подряд.
Вы все-таки прорываетесь к этой новости.
Да, а вот, а на самом деле это происходит где-то. И, допустим,
локально.
Буквально улица рядом, мир покой, ходят люди. То есть то же самое было тогда. То есть все происходило где-то в центре, потом я услышал то, что они там сказали. Но было сразу видно, что дело не продержится. Они помнят этого.
Язов. Да, да,
то есть
да.
Дрожащим голосом, когда обращался, видно, да. Что они не уверены в себе. Да,
сами
уверены,
не верили.
Не верили. А народ тогда был уже такая была волна, что надо менять все за Ельцина и так далее. И уже было поздно что-то возвращать обратно. Поэтому... Было ясно, что это ну, не продержится. Люди не боялись, даже было чувствовалось, что вот если выйдешь против танков, это не то, как было раньше. Раньше, но пару лет назад,
стрельнули бы, не
да, если бы то же самое произошло, люди вышли на улицу, и там и шел танк, большие шансы, что тебя бы не стало. А в тот момент было ясно, что все.
Ну, я слушал интервью, человек, он не участвовал в самом ГГЧП, потому что его не было в этот момент в стране, он дипломатом был. Работал в дипмиссии. Но он перед этим, в конце 80-х, там с 85-го по 87-й или 8-й год, он был руководителем какого-то отдела в международном отделе ЦК. Ну, то есть человек из прямо цитадели всего этого дела. И он рассказывал такую вещь, что если бы значит, последовательность действий была чуть-чуть другая, то вообще все прошло бы более чем успешно.
Да, вполне возможно.
То есть, там проблема-то в чем, что мы с вами, вот вы сейчас тоже даже сказали, что было ощущение, что вот если выйдешь, будет все хорошо. Это ощущение подтвердилось только потому, что действительно не было отдано ни одного радикального приказа.
Угу.
Вот от этого, то есть... Все висело, все оправдывалось только тем, что оно оправдывается, вот, собственно, оправданием. А если бы кто-нибудь отдал этот приказ, а могли отдать этот приказ, то все пошло совсем по другому пути.
Ну, это слава богу, что... Огромная тема.
Да, да,
это
да.
Огромная
мы
тема,
бесконечно
да.
Можем это обсуждать. Но, тем не менее, надо было это проговорить. Вы готовы перейти к...
Ну, конечно.
В курсе про что я хочу спросить?
Про Афганистан, что ли?
Да.
Ну да, давай.
Я даже не буду конкретизировать вопрос, хочу вот обозначить тему Афганистан и просто дать вам возможность высказаться.
Ну, это чисто политическая тема, это геополитическая тема, и поэтому здесь не знаю, насколько нашим слушателям вообще это сейчас интересно. Да?
Интересно.
То есть,
я, батюшка, попробую.
Да?
Почему я даже сегодня, придя на радио, вот перед тем, как вы пришли, я успел поговорить о том, что слушатели интересуются. Какими задали вопросы? Как найти отца Душина? В каком храме он служит? У вас очень хорошая передача. Но это не похвальба, это вот, ну, я говорю вам, что мне передали. Какие у меня, как у меня дела? И Ты слышал про Афганистан? Что творится? Как думаешь, что?
Но сейчас Афганистан — это пугало. Это то же самое происходило лет назад. Показывается. Вот мне сегодня, честно признаюсь, мне пришло из Сербии одна раба Божья, можно сказать, женщина православная, буквально ролик, как отрубает голову человеку на улице.
В Афганистане?
Видимо, да, потому что понятно, что... То есть с игиловцами было то же самое. И почему это делается, тоже вопрос. Ушли ли американцы, как бы убежали, или, как они обычно делают, они уходят, но всегда остаются. То есть они как бы уходят, но оставляют там свои точки какие-то, да, и для каких-то целей.
Ну, говорят, вроде ушли.
Ну, да, как бы ушли, может быть, но сейчас пока не ясно. Поэтому они обычно пользуются этими территориями, как Афганистан, для дестабилизации других стран. А Афганистан так позиционирован, что он и очень удобный, он может дестабилизировать и Пакистан, и Россию, и все, Иран, там все замешаны. Поэтому можно сказать, что как себя поведут талибы, это тоже вопрос. Сейчас у нас, кстати, на одном блоге прошла такая информация, я ее не слышал в российских СМИ, это очень интересно.
А утром, у нас это где вы имеете?
В Сербии.
А, в Сербии.
В Сербии, то есть на сербском языке прошла информация, что талибы сказали, что если кто тронет российское посольство, они их там уничтожат. То есть они защищают российское посольство.
Это правда,
посольство,
нет, прошло,
да?
В российских новостях, да? Что талибы взяли под охрану российское
посольство. Под охрану,
посольство.
И что будет наказание, если кто-то тронет.
Потому что мы единственное посольство, которое осталось. Все
китайское еще.
Осталось?
Да.
Ну, в российских СМИ это не передается.
Не передается, есть.
В российских посольствах?
Да, китайское, российское вообще никто не трогает.
Только про российское.
Да, ну, турецкое, конечно.
Осталось.
Да, турки.
Но они
будут.
Братьев не будут
трогать. Да, конечно. Эрдоган уже сказал, что будет встречаться с ними и так далее.
Батюшка, тогда сразу вопрос мой к вам такой. Вот как вы считаете, в 21 веке нормально, что такая радикальная, в первую очередь даже не то, что радикальная, а что такая религиозная организация, да? По сути же это как, вот я даже не знаю, ну грубо говоря, Тевтонский орден, да? Вот, ну по сути, плюс-минус, да? Я имею в виду, мы можем такими категориями же апеллировать. Пришла к власти в стране. То есть это вот приемлемо в 21 веке?
Ну, при чем тут 21 век? Я думаю, что мы вообще скатываемся в какое-то там предхристианское время. Поэтому меня ничего не удивляет. Дело в том, что такие организации, они, как правило, созданы американцам. Поэтому у них уже есть четкая структура, там иерархия и так далее. Они берут власть, потому что, как в свое время большевики, их было мало, но у них было четкое. Дисциплина, структура и план. Самое главное – это то, что называется идеология. И когда в какой-то группе есть четкий план, понимаете? Вот если в основном, это даже и психологи, там кто-то изучал, я уже не помню кто,
ну, идея,
что из 100% населения 90% вообще как бы не то, не сё. Двигают процессы, вот 10% из них один. Вот этот 1%, 2%, они решают,
куда
пойдет страна
и мир.
Понимаешь? То есть вот это интересно. То есть 10% как бы им не все равно. Они как бы что-то шевелятся, думают, а из них вот этот 1-2% они активно что-то делают. И вот в каждой стране нужно заполучить вот этот 1-2%. Им надо мозги как-то правильно направить, чтобы они делали то, что нужно и кому-то. Или они сами уже решать. Поэтому почему и вот эти цветные революции получаются? То есть масса людей как бы не, им все равно работают, они там что-то делают, они, им как бы все так обтекаемо. А вот кто-то точно знает, что хочет, и он пользуется равнодушием, да, обывателей вокруг и направляет куда нужно. Поэтому вот то же самое сейчас у них, по крайней мере, там был хаос. И люди, которые в Афганистане, они уже нуждаются в мире, потому что им уже эта война, вот эти наркотики, у них же уже официально 5 миллионов...
Погибшими.
Нет, наркоманов.
А у них же еще, вы представляете себе, за годы войны, вот там типа за 30 лет, что ли, 5 миллионов
погибло. Да-да-да, это отдельно, сколько погибло. А я говорю, что до американцев у них вообще не было наркоманов. Вообще в исламе наркотики – это как бы несовместимо.
Да.
Но во время американцев, кто-то говорит, 40, Патрушев сказал, 40 раз увеличилось производство, а кто-то говорит, 90 раз производство этих наркотиков. Кстати говоря, от которых прежде всего пострадала молодежь в Европе и в России. Ну и в Америке, наверное. Ну, поэтому в меньшей степени, может быть, или больше,
они
не
больше
знаю. Но я знаю, даже в мое время, когда я был молодой, грамм там героина, это было вообще богатство, чтобы кто-то могли героином пользоваться, наркоманы богатые. Только дети богатых людей. А потом какое-то время это стало вообще как бы без всяких там... Почему? Потому что он стал очень дешевым.
Рынок.
Рынок, да, потому что стали его производить в огромных количествах. Поэтому хоть что-то полезное в этом, то, что они решили прекратить это производство, теперь, несмотря на все остальное, да. Что дальше будет? Опять, мы не можем судить о этих странах, как там Пакистан, Афганистан. У них есть своя культура, есть свои, как бы, свое видение мира. Радикальнее они или нет, это опять в наших глазах. Как там рядовые афганцы смотрят на это все? Вопрос. Потому что там очень много солдат в официальной армии, а перешли на их сторону.
Батюшка, вы прям как Владимир Владимирович Путин рассуждаете. У каждой нации есть, имеет право сами решать.
Как конечно, конечно, потому что как на Западе рассуждают, они знают, что лучше, и они вам расскажут, как надо.
Да, то есть
они так пришли к нам на Балканы.
Да. Но они к нам так приходили.
Да, пришли, там устроили войну и сказали, мы вас сейчас будем мирить. А я когда с ними разговаривал, с этими посольскими, с Италией, Бельгией, я говорю, почему вы вообще нас пришли мирить? Вы же говорить не можете сами договориться. Я говорю, не можем, потому что вы нас
стравили.
И дали деньги кому-то и так далее. Мы же жили спокойно, да, все эти годы.
Да,
и потом вы появились, и вдруг вы нас сначала устроили войну, а сейчас нас вы мирите. То есть это отношение у них в менталитете, вообще в американском прежде всего, да, но и в европейском тоже. Они нас всех, нас, славян, вообще на такие страны, как они называют, третьего там разряда, смотрят вообще как на папуасов. Извиняюсь, папуасам.
Может быть, к славянам чуть попроще, чем как
у вас. Чуть-чуть больше, выше, да.
Все-таки мы входим в европейскую семью.
Да.
А афганцы, да, те вообще...
Ну, да, они вообще там.
Мне понравилось, знаете, какая новость? Вот тоже я читал об этом, просто про Афганистан. Меня это... Я это и так понимаю, но просто когда ты вот очно это видишь, такой, да, блин, действительно ведь... Говорят, в Европе там произойдет, одного-двух застрелят, ору, шуму на всю Европу. А тут за одну эвакуацию там погибло, говорят, больше сотни людей, попадали с самолетов, попали под колеса, там кого-то даже застрелили в аэропорту. И даже об этом никто не говорил.
Ну да, как то же самое, как и в Китае. Было наводнение, погибло там 1000 человек. Никто даже глазом не моргнул.
Ну что там, но их много.
Технология. Вот мне один журналист, ну западный, да, это я объяснял. Он свое время встретились в самолете. Я даже не помню, он, кажется, англичанин. Я спросил, где вы живете? Он говорит, на Гималаях. Я говорю, почему там? Я живу в одном маленьком селе. А он писал статьи для очень известной какой-то газеты западной.
Типа такого.
Потом он это все как бы бросил, поехал туда жить. Я говорю, почему? Он говорит, что если вы пишете вот то, что сейчас повторяю, да, то, что в Китае там или в Индии погибло 1000 человек там на войне, никто даже не отреагирует. Но если вы напишете текст о том, как в селе каком-то, в Непале или там на Гималаях, девочка какая-то осталась без отца, и как она вот, ее будни какие тяжелые, все будут плакать.
Ну, это талант
вот
писателя.
Он, и он стал писать такие статьи, он буквально в этом селе, представь себе, в одном маленьком каком-то селе, где-то там на Гималаях, находит истории жизни, которые транслируют туда, на Западе, и его печатают, и все с вниманием смотрят, плачут там, сопереживает. Так что вот так. Поэтому я говорю, информация, вот в том числе и об Афганистане, ее тоже надо очень осторожно воспринимать.
Понимаю.
Да? Потому что, может быть, они там дикие варвары, которые там головы всем, да? Может быть, и такую картину хотят о них. Представьте, хотя они, естественно, радикальные, да, они запрещены, там, нет сомнений, что они радикальные, нет сомнений, что они там делают всякое, но хочу сказать, что как нам к этому относиться?
А Лавров с ними уже встречался.
Вот, я именно это хочу сказать, что нам, да, имею в виду Россию там и так далее, нужно беречь свои границы.
Вот, я хотел
следующий. И поэтому я понимаю, вот такой намек, да, везде во всем, ну, идет такое, они же плохие, плохие, радикальные, да, они же убийцы, ну, вроде да, а как к ним относиться и как с ними вести переговоры? Работать. То есть идет такая, как бы нельзя, как будто другие пушистые этого не делают. Они тоже делают, и те западные, только они делают так, что это как бы не выглядит так страшно, да, другими средствами и так далее. Поэтому я опять думаю, мое личное мнение, Россия должна защищать свою территорию. Поэтому если нужно переговоры вести, значит, надо вести переговоры. Потому что если нет, то тогда будет проблема на этой границе.
Придется погибать кому-то.
Да, потому что они как бы плохие ребята. А что, а другие хорошие? Политика, она грязная, так что...
Я тут одного аналитика смотрел, и... Точнее, я смотрел много аналитиков за эти дни, разные эксперты, мнения, военные какие-то там, атташе бывшие, ну, знаете, да, вот когда это начинается, вылазит сразу с массы специалистов, бывшие там афганские какие-то участники военных действий, какие-то наши специалисты, наши представители во время войны, вот наши интервенции там. В общем, много разных мнений выслушал, и... Такое, если взять, выжимка, которая устраивает мое представление о том, что это уход американцев, ну, так сказать, называемый уход американцев, вполне, так сказать, согласован, то есть это не хаотичное какое-то их там помешательство, что вроде как уйдем, и последующие события, которые вот сейчас происходят, что чуть ли не все, вот знаете, как бы по сценарию, что все вполне, так сказать... И более того, что это чуть ли не России выгодно, такая, скажем, такое напряжение на границах с нашими бывшими южными республиками дает нам большие возможности разговора с ними с позиции силы, больше возможностей, так скажем, туда определить наш контингент, разместить базы какие-то, больше интеграции навязать этим республикам, которые, в общем-то, не очень многие хотят полностью входить во всякие наши там союзы, интеграцию полностью проводить по всем своим линиям и институтам. И вроде как это очень хорошее вообще, то есть, знаете, такой толчок для возобновления многих процессов.
Есть такой термин «конкуренция нации». И вся, к сожалению, жизнь наша последние вот сколько там тысяч лет, по сути, сводится к тому, что большая рыбка хочет съесть маленькую, и иногда, чтобы защитить территорию, надо делать вот такие какие-то. Я не знаю, конечно, какие планы, я же не могу сказать, что выгодно, может, оно выгодно. Все зависит от того, как дальше время покажет. Факт, что там еще одна провинция не сдалась, между прочим.
Пунтшерская.
Да, да. То есть там может быть.
А там более того, там и вице-президент остался.
То есть, может быть, они, американцы, захотели именно это, чтобы начиная с этой провинции там. Начались военные какие-то постоянные.
Гражданскую войну.
Как обычно, да. Как в Ливии. Так,
полигон
там постоянно,
мировой.
Да, чтобы там одни помогали этим, другие помогали другим. Чтобы
я
там
говорю,
было...
полигон.
Да,
большой полигон,
ну,
для
чтобы
больших
было беспокойствие, дядек. Чтобы там было... Может быть так, может быть не удастся.
С другой стороны, действительно, Сирия-то заканчивается, можно сказать, уже.
Все это по знакам вопроса.
Очень интересно.
Да.
Очень интересно. Будем наблюдать. Интересно проводить анализ, разбираться. Интересно для... Такая пища для ума. Я вас, батюшка, благодарю. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня была у нас программа «Новостной собор». В гостях у нас был отец Душан Михайлович. Батюшка, отец Душан, он родом из Сербии. Сейчас живет и служит в Екатеринбурге в храме Вознесения Господня. Меня зовут Антон Филиппов. Я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Всем до свидания, всего хорошего.
Благословение Божье всем, на всех. И желаю удачного дня и до скорой встречи.